Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Продолжается празднование Светлого Христового Воскресения. Сегодня, в неделю четвертую, по Пятидесятнице, которая именуется неделей расслабленным, мы в Евангелии читали место, посвященное исцелению человека, который 38 лет лежал в тяжелом недуге, расслаблении или паралич. То есть, когда часть тела его, ноги, против не могли двигаться, и он только на руках пытался продвигаться в сторону места исцеления, овчьей купели, потому что знал, что там раз в год происходит исцеление, но не успевал. Но сегодня я не буду рассказывать об этом событии, исцелении Господом этого расслабленного, а хочу рассказать о нашей проблеме, о духовном расслаблении в нашей духовной жизни. Наступают такие периоды, когда мы расслабляемся. И даже у неверующих людей в мирском обиходе стало употребляться слово «расслабиться» в положительном смысле. То есть они придут к этому. Вот мы целую неделю трудились, идем в выходные дни, расслабимся. Или вот у нас отпуск, идем расслабимся. Вы прекрасно знаете, что так употребляют сейчас и в быту многие люди, и с экранов, телевидения, киновидения. Мы часто слышим, доносится вот в таком смысле слово «расслабиться». Люди потеряли полное понимание и духовной сути, и вообще, что с ними происходит. И поэтому негативное, страшное, погибельное состояние выдают за какое-то приятное, очень желанное, полезное времяпрепровождение. Называют это расслаблением. А если это слово поставить параличем, то тогда, может быть, и наступило какое-то прояснение. Потому что идем, парализуемся. Кто-то вряд ли кому-то захотелось стать разбитым параличем. А, собственно, расслабленный есть человек, разбитый вот недугом, который именуется параличем. Да? То есть парализуется его части тела, или все тело, или какие-то части тела, и он становится недееспособным и нуждается в помощи других людей. Но прежде чем перейти к нашему повседневному житию во Христе, напомню вам слова из книги пророка Иеремии, память которого сегодняшний день празднуется Святой Церковью. Это очень важные слова. Для уразумения основы духовной жизни. В первой главе книги про Иеремии вот как он описывает его диалог с Господом Богом. Господь говорит ему: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Мы видим, что вот в этом 10 стихе Господь показывает своему пророку, которого он избрал и поставил, осветил, как бы программу, принципиальную программу его деятельности. Не график, не распорядок, а общее направление по конкретным действиям. И этот же порядок является духовным законом для нашей внутренней жизни. Правильно говорить о нашей внутренней жизни, а не о духовной жизни. Хотя иногда наша внутренняя жизнь может быть духовной. У святых это совпадало. У новоначальных людей, еще душевных, этого совпадения нет. У них есть стремление к духовной жизни, но есть внутренняя жизнь, но нет еще духовной. Ибо духовная жизнь начинается, когда человек во внутренней своей жизни получает явное осенение Духом Святым, ощутимое, осознанное, и переходит на совершенно новый этап своей жизни, как бы воскрешает для жизни с Богом, оживает, и с этой минуты осенение Духом Святым становится духовным человеком. Хотя еще может быть младенцем духовным, потом отроком, потом юношей, потом мужем совершенным, но это уже градация в духовной жизни. А мы говорим о внутренней жизни, которая с какого-то момента может стать духовной. Так вот, во внутренней жизни мы, прежде чем созидать и насаждать, да, созидать в себе Царство Божие и насаждать добродетели Его, что должны делать? Искоренять, разорять, губить и разрушать. О чем идет речь? Искоренять страсти в себе. Разорять греховное наследие. Губить живущих в нас демонов, выгоняя их. И разрушать царство дьявола в нас и царство лжи и лукавства. Если мы это не сделаем прежде, то невозможно будет созидать, то есть построить новое и насадить сад прекрасных духовных ощущений, переживаний, озарений, откровений, видений и много другого, что свойственно духовной жизни человека. Беда христиан состоит в том, что они сразу берутся созидать и насаждать, пропустив важнейший этап, который в два раза больше по времени и по тяжести, по трудности, чтобы прежде подготовить почву, условия для того, чтобы строить, насаждать. Если вы приходите на какую-то местность, покупаете участок земли с имеющимся домом на нем, старым, ветхим, уже не способным вмещать людей для их жительства, то что нужно сделать? Дом нужно разрушить, снести, очистить место для нового дома. Это естественный порядок. То есть, если старый дом не снести, новый построить невозможно. Так и в нас. Внутренний наш человек тлеет в похотях, именуется ветхим человеком. Его нужно совлечься. Мы слыхали такое. И вот здесь дается более такое целенаправленное объяснение, что значит совлечься. Вот из четырех как бы отрицательных действий. Мы в себе самих должны и искоренять, и разорять, и губить, и разрушать все, что в нас устроено грехом, и сатаной, бесами, и страстями, как нашей вот этой реакции на демоническое воздействие, она в нас отражается нашими страстями. Смерть, погибель вечная вошла в нас и кристаллизовалась этими страстными состояниями. Страсти ума, души, духа, воли, плоти. То есть грех проник во все человеческое, значит, естество, во все части, во все составы. И, соответственно, обновление, оживление, воскресение должно быть во всех составах. Но и разрушение, искоренение должно прежде пройти во всех составах. Мы должны сначала разрушить порочную нашу волю, чтобы иметь волю, способную слушаться Бога и творить волю Божию от сердца, искренне. Мы должны разрушить наше плотское мудрование, чтобы сажать ум Христов, мудрость Христов. Остановить, искоренить поток нечестивых помыслов, чтобы насадить противоположный поток божественных помышлений. И вот в целом святой великий апостол любви и наш первый иерарх Иоанн Богослов эту как бы задачу так обозначает в первом послании своем: кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явлен Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Видите? Там разрушить, и здесь разрушить. То есть с этой стороны святой апостол освещает нам нашу проблему. Для спасения нашей души Господь пришел прежде всего, чтобы разрушить дела дьявола, разрушить его царство, которое он построил, царство небытия, царство зла, лжи, лукавства, лицемерия, всякого порока, которое паразитирует на бытии. Царство убийц, душегубов и воров. Если прежде не разрушить, то нет места для Божьего созидания и для Божьего насаждения. Поэтому только в тех христианах Бог начинает созидать свое царство, насаждать духовное насаждение, которые приготовили себя предварительным искоренением, разрушением и прочими подготовительными вот этими действиями. И, уразумев это, обратимся к нашей повседневной жизни. Мы можем заметить, что нам намного легче, когда происходит какой-то великий праздник или какое-то знаменательное событие. Когда мы собираемся, настраиваемся, прихорашиваемся, как бы поднимаем из глубины души свои все лучшее, понуждаем себя и идем делать что-то ради праздника, ради этого события, или какого-то явления, или посещения Божия. Но такие события и праздники бывают редко и в нашей жизни, и в течение года, потому они и праздники. А между праздниками серые будни, повседневный тягостный труд, понуждение, несение креста своего, самоотвержение, смирение, самоуничижение, терпение напраслин, клевет, обид, оплеваний, заушений, поруганий, изгнаний, гонений, лишений, болезней, злоблений и самой смерти, если кому Бог попустит ради него умереть. Скорбей различных терпения. И все это в наших буднях. Когда нет ни праздника, ни утешения, ни чего-то особенного, заметного происходящего. И поэтому неудивительно, что мы, несмотря на то, что Господь сказал, что иго его благо и бремя легко есть, изнываем под этим легким игом. Настолько, что впадаем в расслабление. И здесь важно отметить, что есть два как бы вида расслабления. Одно, когда который человек пришел своей греховной жизнью до обращения в веру во Христа, в Его имя и в Его Церковь. Он не знал Бога, не верил в Него, не знал благодати, не имел никогда. И поэтому, естественно, его жизнь пришла к печальному крушению. И вот это внешнее расслабление, паралич, является как бы свидетельством внутреннего паралича или умирания, смерти для Бога, для вечной жизни. Но эта смерть не полная, не окончательная. Так что человека уже закопали и закрыли его в гробе. А он еще как бы живет, хотя внутри уже мертвый, но снаружи еще живет и ползает во внешних своих действиях. Поэтому такому ползающему, особенно если он хочет, понимает свою болезнь, хочет исцелиться, есть надежда к исцелению. Вот о чем и говорит сегодняшний евангельский случай. Есть, и Господь может явить милость свою совершенно неожиданно. И не в том месте, где человек знал и ожидал, что бывает иногда там исцеление. Он туда и ползет, ибо человек действует так, что он знает. И из того он выходит, что он знает. А чего он не знает, он не может строить свою жизнь на каких-то неожиданных посещениях. Он не может знать, когда будет он или не будет, и когда она будет. Поэтому это хорошо и правильно, если человек стремится туда, где он знает, что наверняка бывает помощь и исцеление. И даже если постоянно он остается крайним и не получается у него в первом сойти в купель, то Господь может, вот, именно видя его произволение, явить свою милость и без этой исцеляющей купели, а сам прийти и исцелить его. Поэтому это расслабление врачу ему, Господом, при условии, что человек хочет исцелиться и, естественно, осознает свою болезнь. И много лет нес ее. А есть расслабление уже уверовавших, вошедших в церковь христиан, которые своим нерадением, таким разленением, унынием, отягчением-то тягостью, что нужно каждый день молиться, читать правила утренние, вечерние, призывать имя Божие часто, имя Престой Госпожи нашей Владычицы Богородицы, святых угодников, ангела-хранителя, молиться Кресту, следить, выполнять все посты и всякие другие делания. И все это надо внимательно отслеживать, выполнять с усердием, с ревностью и так далее, и так далее. И поскольку в духовной жизни как бы плод, результат стоит на большом расстоянии от сегодняшних трудов, и люди долгое время не видят в себе явного изменения или каких-то явных таких благодатных переживаний, ощущений, то они засыпают в своей духовной жизни, в своей внутренней жизни. И здесь вспоминается притча Господа о 10 девах, ожидающих жениха. Им 5 иродивых и 5 мудрых дев одинаково заснули. И именно, что жених долго не приходил. То есть вот эта вот долгота между уверованием и ожиданием пришествия Бога в душу, она действует на человека расслабляюще. По нашей немощи даже добродетельные люди, то есть имеющие, вот, допустим, добродетель девства, да, я на примере притчи, заснули. Но была принципиальная разница между девами мудрыми и иродивыми. Потому что хотя спали те и те, но те приготовились сначала, а потом воздремали. Именно от усталости во внутренней жизни. А те ничего и не делали. Ничего не приготовили. И Лея, то есть благодать Духа Святаго, не стяжали. А беспечно задремали наряду с имеющими. Это еще одна проблема, что если подобная болезнь постигает, то есть сон, и стяжавших, и не стяжавших, то выигрывают, конечно, стяжавшие. Потому что, когда жених появляется, крик оповещает, они возбуждаются и с радостью идут навстречу жениху, возжигая свои светильники, полные элея. А те, которые жили только внешней жизнью, обрядовели, а во внутрь человека не углублялись, не изучали, не изменяли, а уснули также к всякому действованию во Христе, то даже если и воскричать, что идет Господь, они и встрепенутся, будут пытаться зажечь, а светильники угасают, ибо благодати нет. И они остаются вне Бога общения. Так что и между самими расслабленными есть разница. Но я хочу указать на само вот расслабление в нашей вот повседневной жизни. То есть почему оно происходит? Вы поняли? Из-за долготы, как бы непроявления благодати. А мы из своего опыта житейского видим, что очень часто что-то мы делаем и сразу видим результат. Вот стоит грязная посуда, мы помыли, через несколько минут она чистая. В доме грязно, мы убрали, через час дом чистый. И так в любом другой сфере, вида деятельности, мы видим раз-два, и что-то сделалось. Мы сразу видим результат. И мы настолько к этому привыкли, что переносим подобное ощущение, ожидание в духовную, во внутреннюю нашу жизнь. И по навыку ожидаем очень быстро результата. И это наша самообольщение. Результат печальный. Потому что Господь не зря предупредил нас от этой прелести, что не приходит Царство Божие с соблюдением ожидания. То есть как только человек ожидает пришествия благодати, именно это свидетельствует о его неправильном устроении, и никогда она не придет. Может прийти бесовское наваждение, выдающее себя за благодать. А человек готов, рассчитывает, ожидает, уверяет себя, что и попадается в сети дьявола. И вместо разрушения дел дьявола, он их созидает. И как же в него может прийти божественная благодать? И как она может созидать что-то или насаждать, когда человек насаждает прямо противоположное? Никак. Поэтому запомните, это духовный закон для внутренней жизни. И если вы ожидаете, что сейчас за какое-то ваше делание, добродетель, или пришествие в храм, или вот причащение, или участие в таинстве, немедленно последует благодать, и вы ее ждете, ожидаете и удивляетесь, когда она не приходит, значит, вы в самообольщении. Это учение святых отцов, это их святой опыт, это учение самого Господа, его апостола. Поэтому мы предупреждены. Я просто повторяю это предупреждение для вас, чтобы вы напрасно не трудились. Если человек правильно настроен, правильно подвязается, то, но по немощи где-то вот какие-то остатки этого ожидания в нем еще присутствуют, но он понимает, что это болезнь, а не здравие, и борется, то Господь помогает искушением. То есть, чтобы отвести человека от ожидания, Господь наводит на такого человека искушение, какую-то скорбь, и она отвлекает все внимание человека, и здесь раз, и Господь неожиданно посещает человека своей благодатью, то или тем или иным образом, или сам является, или что-то благодатное посылает. И человек, находящийся в этом искушении, этой скорби, он просто даже и не думает ничего, то как только вот избавится от этой скорби, или искушения, или наваждения, и здесь-то и Бог неожиданно входит в душу. И соблюдается этот закон. И возвращаемся, значит, к нашей повседневной жизни. Здесь очень важно стяжать искусство ее прохождения. Это настолько важно, как, скажем, кормчим корабля владеть искусством управления кораблем и мореплавания, ориентировкой в пространстве, знанием условий, бывающих на море, и чувством вот этого капитана кормчего корабля. Но по немощи верующие люди хотят иметь опору в чем-то надежном и малоизменяемом. Так легче. Ибо так они привыкли, опять-таки, наблюдать в повседневной, в их внешней мирской жизни. Везде существуют графики, расписания, распорядок работы, уставы, законы, регламентации и многое другое, что очень надежно, твердо регламентирует разные стороны нашей внешней жизни. И поэтому, попадая в стихию свободы во Христе, а мы призваны к свободе, человек теряется. Он то раб, был раб страстей, раб демонов, раб условий, обстоятельств, воспитания и все прочее, что на него влияло. И вдруг его призывают к свободе. Не к той, политической, лукавой, масонской и так далее, а к настоящей свободе от греха, от смерти, от демонов, от всего того, что он считал жизнью, что он считал душою своей. Поэтому Господь и заповедует отречься от этой души, чтобы приобреть свою душу. Возненавидеть ту душу, чтобы приобрести свою душу в вечности. Это мы наблюдаем в своем повседневном опыте. И вот этот внешний опыт очень нам препятствует, он мешает, он дает нам ложную установку, от которой надо освободиться. И вот в этой свободе мы растеряемся, теряемся, мы не знаем, что делать, как построить свою жизнь, внутреннюю жизнь, жизнь во спасении, об этом идет речь. И начинаем строить новую жизнь по старым правилам, по старым образцам и установкам, перенося внешний опыт на то, к чему никак не приложим, на внутреннюю духовную жизнь. Совмещая несовместимое. И делаем это повседневно, в каждой мелочи, в каждом действии, не замечая, что это и есть прелесть, обольщение, что мы ложно строим свою жизнь, и поэтому и имеем соответствующие плоды, результаты, то есть бесплодие в смысле благодати, божественных даров, и злоплодие в смысле различных повреждений. И получается страшная вещь, что люди пришли к Богу, уверовали, все правильно приняли в догматическом наследие церкви, ходят в храмы, молятся, причащаются, молятся дома, соблюдают посты и все, но не различая этого и соединяя несоединимое, пытаясь, строят ложно свою жизнь и погибают в лоне церкви, погибают, призывая Христа Спасителя, погибают сами, потому что делают неразумно. Поступать вопреки божественному повелению, вопреки учению святых отцов от их святого опыта, ибо они богоносные, и от Бога нам пишут, взывают, советуют, заповедуют. Это не есть, святоотеческая литература не есть литература для свободного чтения, как там на школе говорили, есть программа, а есть для свободного чтения. Нет. Это важнейшее для нас чтение и изучение, потому что там и изложен этот опыт, которым мы нуждаемся в своей повседневной жизни. Поэтому мы не преуспеваем. Что же нам делать? Надо услыхать голос святых отцов в этом вопросе тоже. Преподобный Варсонофий Великий о повседневной жизни желающих спастись христиан так пишет. Устраивать свою жизнь так, как кормчий руководит своим кораблем. Он не может запланировать, будет завтра солнце, или ветер, или буря, или зной, или шторм, и в какую сторону подует ветер. Это не в его власти. У него есть только искусство управления кораблем и искусство оценки обстановки. И это искусство, эти знания, этот опыт, он и употребляет в реальном плавании его корабля, за который он несет ответственность, которым он управляет. Так и мы, если сравнивать нашу жизнь вот с плаванием, как бы управляем кораблем своего спасения, своим личным, то должны быть так устроены по совету великого преподобного отца. То есть, он говорит, не надо никаких правил. Потому что правила и жизнь вещи в данном случае, в данном смысле, несовместимые. Какое может быть правило у моряка, если он не знает, что с ним будет завтра? Куда подует ветер? А правило говорит, надо двигаться там, на юг или на север. А ветер дует в противоположную сторону. И что? Будет конфуз, разочарование, смущение и недоумение. А когда мы имеем за правило то, чтобы не иметь никакого правила, а ожидать, что произойдет, но быть искусными в управлении, в устойчивости, в сопротивлении и в достижении цели, то мы будем все время выплывать, что бы ни случилось в сегодняшнем дне нашем. Поэтому мы свободны в плавании, но зависимы от обстоятельств, которые попускаются волей Божией. Ибо без воли Божией волос не придет с головы, не то что ветер подует в ту или другую сторону, или корабль перевернется. Поэтому так надо себя устраивать. То есть стяжевать добродетели, опытность, искусство повседневной жизни, но не зацикливаться на какие-то распорядки, графики и так далее. И в жизни святых отцов и в их трудах мы это все можем при желании найти. Вот. Если отцы говорят о правиле, то не в смысле закона жизни, а в смысле выправления, выправительного инструмента, поправляющего. Допустим, молитвенное правило. Вот я пришел новоначальный. Не знаю, что такое молитва, как молиться, что делать, как. Отцы дают нам образец. Это образец. Вот так, правильно так молиться. И мы прикладываем свою молитву к этому образцу, чтобы хотя бы научиться прямо, как вот, ну, там, если плотницкое дело, то прямо строгать. Вот человек сразу не может прямо, то прикладывает направляющую доску. И он тогда вдоль доски ведет, и получается. Или нам нужно ножом ровненько отрезать кусочек бумаги, картона. Но мы же не можем так взять, просто одной рукой провести, чтобы ровно было. Поэтому мы прилагаем линейку прямую, или какую-то другую прямую вещь, ровненькую прямую, и, так сказать, лезвием ножа, ведя строго по этой линии, получаем очень ровненький обрез необходимого нам этого вещества. Вот что такое правило. Вот, у святых отцов. То есть, это образцы для тех, кто еще не научился сам что-то создавать, творить в молитве, в богообщении, то он нуждается в этих направляющих. Видите, везде направляющие, слово «правило» заключено. Вот, выправляющих, исправляющих. Все это содержит корень слова «правило». Даже правильно, по правилу. Я вас поправил. Потому что вы уклонились, а я вас к тому образцу опять поправил. Вот. И если мы правильно разумеем это слово, то понимаем, вот какое правило. Отсюда мы как исходим? Установлено утреннее, например, молитвенное правило. И на сон грядущий. Большинство людей, не задумываясь о сути этого правила, просто читают механически молитвы, которые там приняты для образца. Они даже не понимают значение многих фраз и смысл этих фраз. Просто не понимают. И вот спросить кого? А уж тем более не переживают то, что там содержится. Сказано, воспевать сердца Господа. И кто это из нас может воспевать в сердце Господа, когда сердце еще мертво? И Дух это еще и не пришел явно, чтобы оценить наш подвиг. И так получается, что Святой Отец писал с очень высокого состояния. И для него это была правда. Но когда я эту правду его прикладываю себе, получается ложь. Потому что во мне этого нет. То как же я могу продолжать читать эту молитву, если она не отражает моего состояния? Это линейка, но она для какого-то высокого уровня. Вот когда я дорасту, тогда я буду по нему равняться. Но пока я не нахожусь на этом уровне, я не могу для себя использовать. И поэтому включается закон духовный. Ищите. Заповедал Господь. И ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. То есть наша жизнь и свобода нашей жизни проявляется поиском, а не получением готовых рецептов. А многие хотят по опыту внешней жизни прийти и получить все в готовом виде. Батюшка, вот скажите мне, как мне жить? Распишите мне с утра до вечера на всю жизнь. Вот встал, почистил зубы, заселил постель, помолился, что именно, как, сколько раз, кланяться, не кланяться, как стоять, и пошло и поехал. Я говорю, чадо, ну как я могу тебе все по пунктам расписать? Это немыслимо, нелепо, невозможно, потому что ты встанешь, а тут дом загорелся, или крыша провалилась, или позвонила в дверь полиция, и да мало что может случиться. И что, ты будешь продолжать себе свои правила выполнять? Потому что у тебя написано, нет, сейчас я все, чищу зубы, и что мне случилось? С 7 до 7.20 у меня чистка зубов. А с 7.30 до 8 у меня утренние молитвенные правила. Все, оно будет разрушаться постоянно. Зачем же мне тебя связывать благословением, каким-то конкретным распорядком, если я знаю наперед, что ты его никогда не исполнишь. Может быть, первый раз, первый день, если никто не помешает. По жизни ты его не исполнишь. Поэтому правило должно быть очень таким компактным, молитвенное, да? И таким исполняемым постоянно, удобным и гибким. Пополняемым по ситуации. То есть нельзя одно правило на всю жизнь молитвенно установить. Потому что мы-то меняемся. Если мы до покаяния просим, Господи, даруй покаяние, даруй плач слезы, получили, то зачем? Как батюшка Серафим Саровский, чудотворец, говорит, призываем Духа Святаго, молитвы Царя Небесной. Он пришел, то зачем потом опять это самое, получается, читать эту молитву? Это получается, как гость приглашаем в дверь, заходите там, пожалуйста, заходите. Он уже зашел, а мы остаемся в дверях и продолжаем пять. Вместо того, чтобы его там принимать в покоях, да, там за стол посадить, там накормить, напоить, побеседовать, мы продолжаем его зазывать. Он скажет, это люди какие-то ненормальные, не сумасшедшие, что они и уйдут от нас, обидятся, оскорбятся. Так как же Бог не оскорбится? Если мы так нелепо поступаем. А почему? Потому что мы привыкли опираться на что-то такое постоянное. Нам легче так. Легче, когда нам дадут готовые расписания и по нему жить. А когда объясняют, не может быть расписания, а тебе дана свобода и свобода творчества, строй свою спасительную покаянную жизнь по духовным законам, но так, как ты можешь, и как условия обстоятельств тебе позволяют. И здесь очень важно мера, время и вес. Я уже говорил об этом важном понятии во внутренней жизни, но люди опять забывают или не вникают, или несерьезно не отнеслись к этому. И почему? Потому что это дано им на их свободную волю, на их поиск, на их творческий акт, чтобы они опыт получали путем проб и ошибок, поиском, а не получением от батюшки или от кого-то еще готового рецепта, как они хотят. Поэтому мера молитвы, мера поста. Ну как я могу определить эту меру для сотен и тысяч людей, моих прихожан и обращающихся ко мне? Как? Я их не знаю, я с ними не живу, я их не наблюдаю, я не знаю их состояния физического, душевного, духовного, обстоятельств жизни всех. Если я начну вникать в жизнь каждого человека, то мне надо с ним прожить. А у меня одна жизнь. Я могу с одним человеком прожить, там, ну, кто со мной, да? Но я не могу со всеми прожить и во все вникнуть. Это просто невозможно. Поэтому каждому дана своя жизнь и требования Бога к его жизни. Ищи. Благословение есть. Искать. Помочь можно тогда, когда ко мне обращаются с предметным вопросом. Батюшка, вот я попробовала, вот у святых отцов нашла такое, и попробовала так, так и так, а у меня получилось вот так или так. Рассудите. То есть человек уже попробовал, сожрал какой-то опыт, он носит мне этот опыт на суд, как на духовно преуспевшему человеку. Более его опытному. И тогда я могу из своего опыта, из со своей меры благодати рассудить более или менее удачно. Но для прихожан моих, для чад духовных, Господь дает всегда полезно и неошибочно. Иначе руководство было бы невозможно. А вот для себя лично могу ошибаться там, в каких-то других вещах. И тогда есть предметный разговор. Так приходили к старцам и святым с какими-то конкретными вопросами, предметными и проблемами реальными. А не вообще. Батюшка, скажите, как мне жить? Как спасаться? На такие общие вопросы и общие ответы даются, которые, опять-таки, все правильно, но ничего не понятно. Это все сказать, а батюшка, а как на войне себя вести? Воевать. И все. И что это за ответ? А какой вопрос, такой ответ? Ну, чтобы воевать, а как? Конкретно. Другое дело, человек пришел конкретно. Батюшка, я рядовой, у меня только винтовка есть и штык. Вот я там-то и там-то, там-то и там-то. Такие условия. А у них там пушки. Вот как мне быть? Тогда уже можно говорить, поглубже закапывайся. Потому что что ж ты с винтовкой против пушки-то? Да дождись ночи, да зайди с тылу, да штык ему засади, пушку отними. Это уже конкретное решение. А мы же на войне находимся. Мы же не просто так спасаемся в мирных, спокойных условиях. На войне. Поэтому и еще искусство войны должно быть. А еще и себя надо правильно устоять. Потому что воин должен быть накормлен, обут, одет, здоровым, вооружен, обучен. Иметь правильное руководство. Тогда он может быть боеспособным. А если он только по названию воин, а у него ничего этого нету, то какой он воин? Никудышний. Так и мы. Поэтому мы постоянно проигрываем бесам свою личную внутреннюю войну. А наша задача разрушить дела дьявола, воспользовавшись тем, что Бог уже их разрушил, то есть присоединиться. И это его общее разрушение в себе. Проявить своим отношением, своим участием, своим поиском и своим призыванием Бога и его имени, чтобы получить искомое. Поэтому я и говорю, взыщи, чадо мое, меру сам. Попробуй так попоститься. Видишь? Нет. Чрезмерный пост на тебя действует. Тщеславные помыслы. Расслабление тела. Ты уже не можешь так действовать, как если подкрепишься пищей. Вот и определи свою меру. Или обратись ко мне, но уже с готовыми находками. Батюшка, я пробовал так, получается так. Попробовал так, получается лучше. То понятно, что это только санкционирование. Я скажу, конечно, держись лучшего, но это твоя находка. Это твой поиск, это твой результат. Ты свободен в нем. Мы не говорим об уставе меры церковного поста. Это как бы вышняя грань, потолок для здоровых, крепких, духовно-телесных людей. Но если мы до этого потолка не можем, то смиряемся перед отцами, подвижниками и ищем свою меру во всем и в молитве. Есть общее призывание. Как можно чаще призывать имя Иисуса Христа? Потому что это благо. Потому что это спасительно. И демонам губительно, и разрушительно. Поэтому общая установка такая. Чем больше, тем лучше. Чем чаще, тем полезнее. Но при качестве, при понижении к вниманию и покаянному чувству. Иначе это будет произнесение имени Божьего суе. Поэтому при должном качестве, новоначальном, а не говорим уже преуспевших, оно полезно и спасительно. Но и тут все зависит от человека, от его состояния, от его, как говорится, внутреннего такого самочувствия. Поэтому нельзя это общее требование, этот общий закон вот так вот просто налагать на себя и пытаться сверх меры читать более положенного. Почему? Потому что призывание мне Божие – это есть война, это есть вызов демонов на битву. Это оружие мощнейшее, и нет выше и сильнее нам имени данного под небом, сказали апостолы. Они познали эту силу, но они были искусными, опытнейшими бойцами, научены самим Господом, своим воеводой. И поэтому они владели этим именем. А одно слово, во имя Иисуса Христа, встань, расслабленный, говорю, и встал иной, как сегодня деяния апостолов, посвященные неделе расслабленным. И святой апостол Петр привел к многих к вере, потому что он поднял имя Иисуса Христа. А кто из нас может подойти к больному человеку и сказать во имя Иисуса встань, и чтобы он встал. Видите разницу? Не наша эта мера. Если кто имеет эту меру, да слава Богу, проявляйте во славу Божию. Мы будем только рады и счастливы, и благодарны Богу. Но надо трезво, реально оценивать. И этого нету. То нету и того, и третьего, и другого, и всякого. Поэтому надо свою меру найти. Во всем. И лучше три раза в день, но регулярно, постоянно, используя, произносить эту молитву и по одной штучке добавлять, но чтобы оно работало, чем тысячу раз произносить себе во вред. Ибо не молитва и не имя Иисуса вред приносит, а наша непомерность, нерассудительность, неопытность. Святые говорят, что неопытность многих погубила. Потому что они берутся за благое дело, но не должной мерой, не должным весом и не должным временем. То есть или не вовремя, или протяженность по времени. Поэтому если человек берет большое правило молитвенное во времени и по насыщенности, то понятно, что он не сможет его выработать, чтобы все прозвучало от сердца, с глубоким вниманием, с пониманием произносимого. Он не сможет этого. Если он сможет вначале, то он потом в конце уже будет просто тарабанить пустые звуки. Все. Потому что у него по расписанию надо вычитать. Он не вычитывает. Он не молится. Он следит только, чтобы выполнить график и расписание. Протарабанить. А Богу не нужно наше тарабанничание и пустозвонство. Ему нужно реальное изменение себя. Пусть по капельке, по грамму, но каждый день. Но реально, чем мечтательно сидеть и там протарабанил несколько тысяч, и думать, что все, уже одно это тебя спасет. Да не спасет ни количество молитв, ни что-то другое. Спасает имя Божие, правильно, реально призываемое, если оно в нас оказывает свое действие. И найти эту меру надо. Потому что если мы хотим накормить нашего малолетнего ребенка, то мы не берем совковую лопату для каши и экскаватор не приглашаем, а берем ложечку, чайную или десертную, чтобы она соответствовала размеру его рта и возможностям глотания, усваивания. То почему, если мы это понимаем в отношении своей повседневной жизни, то в духовной жизни все у нас наперекосяк. И там нет этого понимания. Возлагая на коня или на ослика груз, мы знаем меру, вес, который он может понести. Или человека, когда загружаем рюкзак куда-то идти, путешествие, он берет только столько, сколько он может понести. Он не может взять больше. Так и в духовной жизни. Ведь хорошо взять больше, конечно, хорошо. Если вместо 10 банок консервов взять 20 банок консервов, вместо 3 булок хлеба взять 15 булок хлеба. Ведь для похода это хорошо, значит, надо закончить, надо искать это, выбегать. Хорошо, как бы с этой точки зрения, но нереально. Потому что если я взвалю все это сверх меры и с перевесом, то я просто никуда не сдвинусь. И буду только сидеть с этим рюкзаком и мечтать, что я уже где-то иду в горах. Вот так и получается. А поскольку духовная жизнь невидима так ясно, как очам телесным, то вот это ожидание и неполучение, и вот эта несоразмерность приводит к мечтательности. И наша духовная жизнь вырождается из реальной в мечтательную, то есть прелестную. И мы начинаем сочинять себе по страстям своим всякие духовные восторги, видения, откровения, ощущения, понимания. И с этим багажом еще идем к братьям, сестрам повреждать их, выдавая это за духовное. Поэтому мы должны помнить, что каждый свой день мы проводим по духовным законам, общим, но конкретно свободной форме, связанной лишь с заповедью о поиске, о нахождении своей меры, своего веса и времени во всех полезных спасительных деяниях. И вот когда мы этим будем заниматься и будем иметь какой-то опыт, пусть даже отрицательный, а он и должен быть сначала разрушительным, искоренительным, губительным, то тогда У нас есть предмет разговора с духовными людьми о нашем реальном внутреннем человеке и его жительствовании. Тогда будут мало-помалу, но заметные плоды. Если мы так не управим свою жизнь, будет бесплодие и злоплодие. От чего да избавит нас Господь воскресший своей милостью и благодатью. Аминь.